Друзья, братья и сестры, братья на совете решили в собрании провести целый ряд тем о спасении. Тема обширная и многогранная, о спасении Богом человека. И я сегодня хотел бы начать эту тему. Темой в общем плане спасения, тема искупления называется. И в основании хочу прочитать место Священного Писания, которое записано в первом послании Петра, 1 глава, 17 стиха, несколько стишков. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот здесь апостол Петр применяет термин, знает, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам отцом, от отцов, но драгоценную кровью Христа. То есть искупление происходит за счет крови Христа. Эта цена, это искупление еще называется выкуп. Вообще в Библии и в жизни слово «искупление» применяется в разных вариантах. Ну, самое распространенное искупление приводится это, если купить обратно, выкупить. Ну, к примеру, человек попал в плен или в заложники взятый. Где-то его держат в плену и требуют выкуп. И кто-то посторонний дает этот выкуп тем, которые пленили его. И происходит вот такой обмен за определенную сумму или за какие-то другие ценности. Человек попадает на свободу. Кто-то делает выкуп. Другое значение – это освобождение от наказания последствий наших грехов. Человек делает преступление и достоин наказания по справедливости, но делается, вносится какая-то плата, и человек освобождается от наказания. Это другое значение. У Даниила, пророка Даниила, есть еще один вид искупления. Это тоже применяется искупление. Это не весь перечень, просто несколько таких значений слова искупления. Даниила, 4 глава, 24 стих. Даниил говорит царю Навуходоносору: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». В данном случае не кто-то искупление это делает, а Даниил советует самому царю: ты сам искупи самого себя. Над тобой нависла угроза, и ты можешь исправить положение дел, если ты изменишь свое поведение. Искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к бедным. Царь могущественный, богатый, а у него куча грехов и беззаконий. Вообще там, в том месте, это одно из самых таких опасных, распространенных мест, где делается и неправда, грехи, и беззаконие. И вот пророк советует этому человеку перед Богом исправить свое положение. Тебя постигнут беда, но тебе никто не поможет, только ты сам можешь, изменив свое поведение, вот смягчить свое положение. Это тоже искупление. Вот значение его совсем другое. Друзья, еще в древности тоже на эту тему было много сказано. И некогда Иов, многострадальный Иов, выразил такую мысль: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его». Здесь Бог назван Искупителем. И Иов верою постигал, пророчески можно сказать, называл Бога Искупителем, как бы авансом наперед, еще не имея это. Искупление еще не произошло. Но он уже имел в сердце вот такое понятие, в духе в него, что «я знаю, мой Искупитель». Он понимал свою испорченность, и он понимал, что необходим кто-то, и этим кто-то может быть только святой Бог, который может искупить. Почему? Потому что человек, искупить другого человека, особенно когда вопрос касается грехов, не может. Вот 48-й псалом сынов Кореевых написано так, 8 стих. «Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их». Человек никак не искупит брата своего. У человека нет возможности, когда вопрос касается тяжбы между людьми, то можно сделать выкуп человека у человека. Но когда человек виновен пред святым Богом, то у человека, кто бы он ни был, нет возможности дать такой выкуп Богу, который бы удовлетворил его. Что бы мы ни давали, что бы мы ни предлагали Богу, мы можем предложить только то, что принадлежит Богу. Любые сокровища, любые драгоценные – это все Божье, и мы только здесь, как управители, разумные или неразумные, пользуемся тем, что Бог дал нам. И когда бы мы попытались Богу отдать Его же, то Он мог бы сказать: «Что ж ты даешь мне то, что мне и так принадлежит? Это же мое. Ты как бы воруешь у меня и даешь мне как свое. Что ты имеешь, чего бы не получил?» Есть так написано. «Что ты имеешь?» «Да ничего не имеешь. Нах, я пришел в этот мир», и он говорит, «нах, и уйду. Ничего я не принес сюда, ничего и не унесу». И поэтому искупить душу человека никто не может. Из людей нет такой возможности, потому что цена искупления души, здесь написано, дорога цена искупления души их, настолько, что никто из людей в одиночку или сообща не может искупить человека. Ну вот мы прочитали, что апостол Петр пишет, что мы искуплены не золотом и серебром, то, что человек мог бы, может быть, возможно, предложить, но не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Произошло искупление. Друзья, я признаюсь вам так, до тех пор, пока я эту тему не затрагивал, да я ее еще серьезно и не рассмотрел до конца, я понимал, что это очень просто, простая терминология и простой акт. Искупление, заплатил и все. Но по мере того, как я начал ее исследовать, я просто смутился даже, я бы сказал, потому что тема эта в Библии частично только открыта, вопрос искупления. Ну, скажу вам так, не для смущения, а просто для размышления, и думаю, что мы в этой жизни не найдем этого ответа. Вот вопрос стоит, если кто-то дает выкуп, вот в частности, ну, возьмем такой пример, человек попал в плен или в заложники попал, вот куда-то, и кто-то за него вносит выкуп пленившему, то в вопросе искупления человека – Ну, будем говорить вопрос о том, кто дает выкуп есть. Иисус Христос кровью своей дает выкуп. А кому Он дает этот выкуп, нет. Я когда только уверовал, думал так, если человек, Бог искупляет, заплатил цену, вот, и я так понимал в то время, что человек попал в зависимость от дьявола, он его пленник, и Христос как бы дает плату. И получается, вроде дьяволу платит. Но Бог не может этого делать. И этого не произошло. Следовательно, кому же Он дает выкуп? Он попал в плен, человек в зависимость, под власть сатаны, и Христос вызволяет его, дает выкуп. Но кому Он дает этот выкуп? Бог освобождает, а кому Он дает выкуп? Друзья, стоит большой вопрос, и я думаю, что в этой жизни мы на этот вопрос ответа прямого не получим, потому что в Священном Писании прямо об этом не сказано. И в то же время мы пользуемся этим искуплением. Мы уже искуплены, цена уплачена, и мы пользуемся результатом искупления, и этого нам достаточно. А сам механизм тонкости, я скажу так, что многие вопросы, связанные с Богом, с Его действиями, мы не можем постигнуть нашим разумом в силу того, что Бог непостижимый. И Его действия мы не можем предсказать. Нет таких определенных закономерностей во всех вопросах, которые мы могли бы постигнуть. К примеру, что Бог, вот такая фраза есть, например, в послании к римлянам, тот, который оправдывает нечестивого. Тот, который оправдывает, 4 глава, вот 5 стих, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его меняется в праведность. Вот и все. Ну как это справедливый Бог оправдывает нечестивого? Справедливость требует наказания, а не оправдания. И больше того, здесь не сказано о прощении, здесь не сказано об амнистии, а сказано об оправдании. Друзья, эти термины имеют большое значение. Бывает, человек сделал преступление какое-то, попадает, судят его, попадает он в заключение, несет наказание, подходит какой-то праздник и издается указ президентом, царем, там, королем, каким-то высоким правителем, амнистия такой-то, такой-то категории заключенных. И людей выпускают на свободу. Но они не оправданы. Их просто помиловали, проявили по отношению к ним милость. И они выпущены на свободу. Они были виновны, они заслуженно отбывали наказание и выпущены по милости. Но они виноватые. Что касается вопроса оправдания, это совершенно другое положение. Это не амнистия. Это не помилование. Друзья, я хочу прочитать вот более подробно это место, которое апостол Павел в послании к римлянам записал. Читаю 3 глава римлянам с 23 стиха. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса». Друзья, сложнейший текст по насыщенности. Если его читать, это целая серия тем, отдельных, самостоятельных, независимых. Но я сейчас не буду вдаваться в такие мелкие детали, а просто мы берем основание, искупление. Вот здесь каждое слово занимает свое место, и от того, какое место, нельзя по-другому сказать. Нельзя сказать, например, получая оправдание даром, по благодати Его искуплением через Иисуса Христа. Нельзя так сказать. Можно сказать только так, как написано, искуплением во Христе Иисусе. Только так. Почему? Потому что искупление действует только на того человека, который во Христе. Христос заплатил, если так сказать, за весь мир, за все человечество без исключения. И если бы человечество умножилось в дважды, в трижды, в тысячу раз, в миллион раз против того, что сейчас имеется 6,5 миллиардов человек, этого искупления с избытком хватило бы на всех людей, если бы они захотели им воспользоваться. То есть искупление, плата внесена такая, которой с избытком достаточно для искупления всего человечества. Но искупление действует только во Христе Иисусе. Друзья, мы могли бы купить билет или 10 билетов на поезд. Пошли бы в кассу, оплатили бы сумму, но не сели бы в поезд. Что нам этот билет дал бы? Ничего. Мы можем эту плату внести и воспользоваться уплаченным, если бы за нас кто-то заплатил, действовать эта плата будет только тогда, когда мы, приняв, получив билет, мы подошли к вагону, предъявили его проводнику, вошли в вагон, заняли свое место и отправились в то место, куда мы хотели бы дойти. Тогда вот эта плата внесенная, она действует на нас. А если же человек получил билет и доволен, ходит, он говорит, за меня заплачено, я получил право ехать туда-то, у меня нечем было платить, но я не сел в поезд. Друзья, это простая бумажка, которая ничего не стоит, абсолютно ничего не стоит. Поэтому здесь и написано, что искупление во Христе Иисусе. Если человек не во Христе, если человек только теоретически знает о Голгофской жертве, которая была принесена там, на Голгофе, 2000 лет назад, и знает все ее подробности, и на память знает Евангелие, но сам не принял это искупление, то есть не стал общником этого события, он остается таким же страшным погибшим грешником, какой он был и без этих знаний. Такой же точно, как самый какой-то папуас там в Новой Гвинее или где-то в джунглях Амазонки, который вообще не знает никакой цивилизации, не знает о Боге ничего, самое примитивное язычество. О, и человек, который изучил Библию от корочки до корочки, но не воспользовался этим, то есть не поступил так, как предписано самым Господом. Человек не пришел к Богу, не признал себя виновным грешником, не покаялся перед Богом, не вошел в церковь через водное крещение, не живет достойной жизнью христианина. Такой человек, искупление, которое Христос абсолютно, идеально, в совершенстве совершил для этого человека, оно ему абсолютно ничего не дает. Потому что он не выполняет вот тех требований, которые предъявлены для того, чтобы получить вот этот кредитный билет, вот эту огромную сумму, эту возможность получить то или другое. Поэтому здесь написано, Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Бог предложил. Друзьям, кому предложил? Возникает тоже вопрос. Бог предложил в жертву Иисуса Христа как для искупления человечества. И вот здесь мой разум дальше не идет. Я становлюсь в тупик. Я часто это говорю, у меня накопилось сотни вопросов, на которые я на земле не могу получить ни от кого ответов, и я их думаю и не получу в вечности. Я смогу получить только потому, что я познаю, буду познавать того, который на земле только частично открыт через Слово Божие. Друзья, поэтому искупление как таковое, оно имеет свои стороны, оно имеет свои особенности, и мы его рассматриваем вот так, только так, как написано в Слове Божьем. Мы куплены дорогою ценою, искуплены, искуплены ценою крови. Я хотел бы прочитать еще некоторые места. В некоторых местах слово «искупление» заменено словом «выкуп». Это то же самое. Апостол Павел в послании к Коринфянам, 6 глава, говорит, «Вы куплены дорогою ценою, Поэтому прославляйте Бога. И вы не свои, там написано. Вы куплены. Или искуплены, или куплены. И поэтому посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Это выкуп. Выкуп, мы, который происходил, мы можем прочитать сам непосредственно выкуп. Это записано в Евангелии от Матфея, 26 глава. 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарил, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, нового завета, за мной изливаемая, во оставление грехов». Друзья, вот это выкуп тела и крови Иисуса Христа. Это средство, которым человек был искуплен или выкуплен. Когда человек получает искупление, получается, следствие этого искупления, если оно происходит по Божьему, на Божьих условиях, то образуется новая жизнь, то, что Писание называет рождением свыше. Без этого искупление тоже недействительно. Бог не искупляет греховную плоть, которая испорчена и исправлению не подлежит. Но Бог дает искупляемому человеку новую жизнь. Свою жизнь от себя дает новую жизнь человеку. И человек теперь живет совершенно новой жизнью. Я прочитаю вот послание к Ефесянам. Апостол Павел об этом пишет так, 4 глава, 24 стих. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Облечься в нового человека. То есть родиться свыше, родиться наново. Тот старый человек, он упразднен, мы говорим, отвергнуть его и жить по-новому. Бог дает для этого новое рождение. И происходит то, что пророчески в древности Бог предсказал через пророка Иеремию. Я прочитаю его. Вот что произошло. 31 глава книги пророка Иеремии. 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, вот завет мой они тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Это в древности было такое пророчество. Бог заключает с человеком, грешником, согрешившим человеком, Новый Завет, Новый Союз заключает. И если в прежние времена он заключал союз, какой Бог через пророков давал людям, которые хотели служить Богу, законы, постановления, запреты, разрешения, там, служения и так дальше. Это писалось на камне, это писалось на коже, на бумаге, было перед глазами людей, учили священники, ты должен вот так, вот так, вот так, вот так действовать. Человек пытался, у него ничего не получалось, а вот впоследствии Бог говорит, что «а теперь я заключу новый завет». И это будет качественно совершенно другой союз. Этот союз будет такой, что я напишу эти законы, которые перед глазами их во внутренность. Эти законы будут говорить изнутри у него. Это почему они будут? Что это за законы, которые там говорят внутри человека? Друзья, Бог, когда заключает с человеком союз этот новый, когда человек приходит к нему, совершает покаяние, Бог его прощает, искупляет, Бог в сердце такого человека вселяет Духа Святого, то есть вселяется сам и изнутри руководит им. Это совершенно другое дело, что знать о чем-то или иметь в самом себе его. И вот Бог заключает, при искуплении происходит вот этот процесс создания нового человека. Это не просто плата заплачена, а ты там поступай как хочешь, как ты сумеешь, так и выкручивайся. Ничего подобного. Бог берет на себя и издержки за искупление, за то, чтобы выручить человека, заплатить за его вину, оправдать его, то есть сделать его таковым, каким он вроде никогда и не был вину, он оправдан. Он стоит пред Богом, станет пред Богом, и Бог говорит: «Восходи, святой, ты святой, никакого пятнышка нет. Да как же так, я-то сам себе знаю, что я грешник». Оправдал Бог через Иисуса Христа. И когда человек во Христе Иисусе, он оправдан, он святой, и Бог никаких претензий к этому человеку не предъявляет. Вот это искупление, которое совершается во Христе Иисусе. Друзья, еще я скажу, что искупление предусматривает еще один термин, я его назову, это умилостивление. Это такая тема, что я боюсь, что я просто усыплю вас всех. Вот, и оно не запомнится, хотя, ну, периодически нам нужно знать эти вопросы. Они очень серьезные, и просто так на свежую голову можно их, ну, хотя бы вехи основные уловить. Ну, я не говорю уже за то, чтобы все разобрать в подробности. Мы читаем послание к евреям, 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшей скинии, не рукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлой и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И снова целый ряд вопросов. Христос со своей кровью вошел в какое-то другое святилище. На земле стояло одно святилище, сделанное руками человеков, хотя под диктовку Божью. А Христос после своей смерти входит в другое святилище со своей кровью. На земле священники входили во святилище с кровью жертвенных животных и кропили определенные части жертвенника, кропили человека согрешившего. И Бог, и эта кровь скрывала грехи этого человека, хотя не истребляла их. Священник входил во святое святых, устроение ковчег завета, и там кропил кровью этого жертвенного животного, и чтобы умилостивить Бога за себя и за весь народ. А Христос сам вошел, однажды вошел, со своей кровью пред лицом Божьим, и Божья святость получила удовлетворение. И с тех пор, как Христос однажды вошел в то святилище, как здесь написано, приобрел вечное искупление, то есть оно действует, мы живем уже вот третье тысячелетие, и миллионы людей приходят к Господу с покаянием и получают это покаяние так точно, как в день Пятидесятницы первые люди каялись. Что они каялись потом через несколько дней, 3000, 5000 человек там, и так дальше в разных странах. От того, что проходит время, искупление, названное вечное, оно не стареет, оно не теряет силу, оно свеже, оно сильно, оно действенно, остается таким же, как было в начале. И вот Христос, но вопросы остаются, друзья, вопросы остаются, и это не страшно. Главное, что мы имеем, это искупление, совершенное Христом. Главное, что Бог принял эту жертву. Христос, принося искупление, Он принес Себя Самого в жертву. Пролилась кровь, и с этой кровью, эта кровь вознеслась туда в небо. И там получила удовлетворение. Гнев Божий сменился на милость. На милость к человеку, который приходит к нему. Не потому, что человек будет слезно плакать или там делать какие-то особые, унижаться пред Богом, чтобы получить милостивление Божие. Нет, друзья, Бога умилостивить нашими поступками, делами невозможно. Умилостивляет только кровь невинного Агнца, Сына Божьего, который когда-то принес себя самого Духом Святым в жертву умилостивления и там приобрел вечное спасение. Вот эта деталь, вот это то, что действительно умилостивляет. Есть люди, которые согрешили, я скажу, даже среди верующих бытует вот такое понятие, вот человек согрешил, потом покаялся, а потом через время снова кается за этот, а потом еще кается, а потом со слезами кается, и так изводит себя до предела. Я когда-то с одним человеком говорил: ты вообще верующий? Он говорит: ты верующий. Ты веришь, что написано в Библии? Верю, что написано в Библии. Почему ты шестой раз каешься за одно и то же? Ну вот я чувствую вину. Так ты не верующий. Ты читай Библию, написано: если исповедуем грехи наши, он, будучи верен и праведен, простит, простил. Так он тебе простил или еще будешь каяться? Простил. Будешь еще каяться? Хочется каяться. Так ты ж подумай, что ты делаешь. Друзья, не наши усилия, вот эти старания, некоторые люди говорят, пошел отмаливать грехи. То есть, чем больше грех, тем больше молитв и больше интенсивности, больше активности вот такой перед, и свечек побольше поставить, и уж если кланяться, так, чтобы лбом до пола достать, хорошенько стукнуть, и так все. Вот это видно, что уже человек, вот Бог смилуется. Друзья, да не эти усилия Бога удовлетворяют. Они абсолютно грешный человек, он мерзкий человек. Но кровь Иисуса Христа пролита, она умилостивление. Он на нее смотрит и на человека, который приходит к нему, если он смотрит только на искренность его сердца. Он смотрит, чтобы там не было лукавства. Чтобы он пришел действительно как блудный сын когда-то, не притворяясь. Ему не нужно было подбирать какие-то слова, выучить их, чтобы не ошибиться перед отцом. Нет. Он пришел виновный к своему отцу и сказал: отче, я согрешил. И все. Это не то, что кто-то его научил. Я согрешил. Это действительно согрешил. Он это понимал, он искренне говорил против меня. Я согрешил против неба и пред тобою. И еще ему не надо было учить эти слова и говорить: я недостоин называться сыном твоим. Это у него было в глубине. Он это прочувствовал, прожил. Он таким пришел, вот таким, грешником окаянным. Он все это прочувствовал. И отец обнимает его, целует и сажает его за стол. Он прощает его, он снимает с него все, дает ему перстень, оправдывает его. Вот что такое настоящее покаяние человека. И когда он таковым приходит к Богу, иногда эти молитвы такие, может быть, я бы сказал, несложные. И мы слушаем, говорим, я иногда слышу так, говорю: да, не очень искренне каялся. А как, почему не искренне? Ну, слова-то вроде хорошие, вот слез маловато было. Вот если бы слез побольше, хотя бы полстакана там, или мокрое место было, вот тогда это уже, кажется, сила имеет. Друзья, да не слезы наши спасают нас. Кровь Иисуса Христа. Искреннее сердце, которое приходит к Богу, оно получает умилостивление. Есть такой псалом, я его люблю. Не знаю, почему наши хористы никогда его не поют. Хоть как пурпур грех мой плотской, хоть вина горы тяжелей, кровь с креста стекает струей, ей я сделан снега белей. Кровь, вот эта цена искупления, она действенна, она сильна, она имеет свою такую неиссякающую энергию для каждого грешника, который приходит к Богу. Это и есть искупление. Ну, хочу в заключение, не буду распыляться дальше на подробности этого искупления, хочу только сказать о результате. Что такое, что дало это искупление? Во-первых, первое, что человек в результате искупления получает новую природу, если он приходит к Богу. Это то, что называется рождение свыше. И второй результат, второй, разрушение власти сатаны. Друзья, если до искупления все человечество было под властью дьявола и не было никакого выхода, то после искупления, которое совершил Христос, темница открыта, и человек может выйти из нее. Мне нравится очень место из пророка Исаии, в 61 главе он пишет такие слова. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Друзья, обратите внимание, какое тут интересное слово. Бог не выводит человека из темницы. Бог проповедует, что темница открыта, замки сорваны, засовы открыты. Ты находишься в темнице, кто-то совершил это, стража, если ты захочешь выйти с этой камеры, выходи. На тебя будут, может быть, кричать и грозить, но ты иди по коридору к выходу. Следующая дверь, решетка, открыта тоже. Ты идешь во имя Бога. И стражники, которые держали тебя до сих пор, не имеют права задержать тебя. Выходи на свободу. Все, вся темница открыта. Но многие люди смотрят на эти решетки, привыкли так до этой закрытой двери, что и не делают попытку. А ведь Христос там на Голгофе отнял власть у сатаны держать человека силою. И поэтому сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Дьявол не будет его держать, он не имеет права. Призови имя Господа, и спасешься ты. Ты спасешься. Если придешь к нему с покаянием, никакие бесы, никакие силы ада не смогут тебе помешать, они будут тебе препятствовать, грозить тебе, может быть, запугивать, но помешать спасению не могут. Почему? Власти нету сатаны. Искуплением, которое он совершил на Голгофе, у него отнята эта власть. И поэтому церковь, верующие, проповедники сегодня проповедуют о том, чтобы люди обратились от власти сатаны к Богу. Имеют право, и дьявол ничего не сделает. В Евангелии 1 Иоанна 3:8 написано, для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Они будут разрушены, если человек приходит с верою в эту жертву Иисуса Христа, обращается к Богу, и тогда вся мощь неба, вся мощь Бога на твоей стороне. И никто не сможет тебя обвинить. Если ты будешь уповать на кровь Христа, никто не вправе, пусть обвиняют миллионы. Кто обвиняет избранных Божьих? Так написано. Бог оправдывает их. Кто может помешать этому? Если Бог оправдывает, кто может обвинить человека? Никто. Почему? Потому что вот такая сила искупления, вот такая плата великая, что никто не может воспрепятствовать этому. И я скажу, то, что со стороны Божьей было сделано, оно уже сделано, 2000 лет уже идет это искупление. И те, которые по-детски доверяют, входят и берут, и пользуются этим. А многие очень разумные, грамотные, опытные люди ходят, мучаются в грехах своих, и за дня в день приходит часто, совесть терзает, мучает. А что будет? А как будет? А если действительно Бог есть? А если действительно суд Божий? Чем ты оправдаешься? И человек думает, пора уже, наверное, пойти в церковь. Пора поставить свечку или отмаливать грехи, уже седина на висках. И вот человек придумывает свои способы для того, чтобы как-то приближается вечность. И, может быть, придется предстать на суд, пред судилищем Христовым. И что я буду делать? И вот он начинает искуплять сам себя, как пророк когда-то царю посоветовал. Искупи добрыми делами, и вот начинает он жертвовать, нищим дает, уже теперь не копейки, а там, может быть, рубли бросает, это мне зачтется там, а потом делает добрые дела, а потом прощает там своим обидчикам, не мстит, хотя хочется отомстить, не мстит. Почему? Заслуживаю, я заслужу перед Богом. Какие тщетные попытки, все это ложь, все это самообман. Может человека спасти, искупить только кровь Христа, только твое искреннее покаяние. Только это, только, друзья, подчеркиваю, только это действенно в глазах Божьих, только это Бог принимает и берет в расчет, только это. Никакие наши усилия ничего нам не поможет. Если мы же будем продолжать делать эти усилия, умилостивить лицо Божие, мы оскорбляем Сына Божьего, который принес себя в жертву. Мы оскорбляем Его жертву, не признаем ее и говорим, что мы вот постараемся, если хорошо постараемся, Бог это заметит и, конечно же, и смилуется надо мною. Друзья, не смилуется! Нет в Библии здесь такого, что если это мы будем делать, Он смилуется. Бог милует только тогда, когда мы через Иисуса Христа приходим к Богу. Вот это единственное. Так прямо в Библии написано, и по-другому нет. И нельзя читать по-другому. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Друзья, запомните этот стих, те, которые еще на распутье. Нет другого имени под небом. Никакие имена, которые вы можете шепотом или вслух произносить, не помогут вам. Имя Иисуса Христа. А к Нему надо идти с покаянием. И Он один имеет во Вселенной право прощать грехи всего человечества, и в частности каждого человека в отдельности. И твой грех, и мой грех, и каждый из нас индивидуально приходит когда-то однажды к Богу с покаянием, сознанием своей виновности, греховности своей, и тут же получает, друзья, получает верою. Иди к Господу сейчас, иди к Иисусу Христу, стань на колени, покайся перед Ним и веруй, что прощает, потому что Он не обманывает. Он написал здесь в этой книге, если исповедуем грехи наши, Он прощает, и Он простит твой грех, а тогда же вступит все остальное. И радость появится, и утешение появится, и все. Но это все следствие. А причина наша – прощение грехов, которые дает только Иисус Христос. Он и сейчас готов, в эти секунды, Он готов простить всякого кающегося грешника. Если в нашем собрании есть и такой человек, а он точно есть, и не один здесь есть такой человек, который с годами ходит и носит свои грехи с собою, и терзается, и мучается, и чем старше становится – тем больше беспокойства. Не надо этого делать. Можно сегодня сбросить это бремя старой жизни, старых грехов, старой беспутной жизни, какая бы она ни была. Есть интеллигентные грехи, есть такие открытые грехи, вульгарные. Да какая разница? Все они ведут в вечность, в вечную погибель. Сегодня можно прийти, исповедать свои грехи пред Богом, получить прощение. И Бог все остальное сделает нового человека. Некоторые люди стараются сами себя сделать новым человеком. Как-то усиливаются, так как-то внушают себе что-то такое. Не надо это не наше дело. Ни пастор, ни церковь, ни я сам себе не могу этого сделать. Новую жизнь дает Христос, Он жизнедавец. У Него это есть. И когда человек искренне к Нему приходит, Он дает это как подарок. И эта жизнь вливается в этого человека и делает ее новым. И Бог видит такого человека тоже новым. И отношения меняются. Друзья, искупление произвело вот такую огромную перемену. Человек, который был отчужден от Бога, в результате искупления становится близким к Богу. Близким. Вот та стена рухнула, вот та пропасть исчезла. И человек теперь с Богом, называет его отцом своим. И становится его детем. Ты хочешь стать его? Если ты хочешь стать его, так написано, в Евангелии написано, пришел к своим, свои не приняли его, а те, которые приняли, то есть пришли по Божьему, дал власть называться и быть детьми Божьими. А раньше кем эти люди были? Они были дети дьявола. А теперь дети Божьи. Почему? Потому что пришли к своему отцу, которого оставили. Пришли с покаянием, и кровь здесь, как бы сказала, сработала. человек в результате покаяния, благодаря этой крови, получил оправдание, стал новым дитем, дитем Божьим, и теперь его жизнь изменилась. Я думаю, на эту тему следующее, если Бог продлит нашу жизнь, собрание, мы будем продолжать эту тему, сам, как это происходит. Но сегодня наше собрание подошло к концу. Друзья, я многого не сказал того, что написано. Об искуплении написано много-много. И мы сколько будем жить, мы будем исследовать, удивляться этому, восторгаться этим, как Бог дивно сделал. Я не сказал еще такого слова, как благодать, что это благодаря благодати Божьей. Но это отдельный разговор совершенно. Но сегодня, сейчас мы подходим к концу нашего собрания. Через несколько минут каждый из нас пойдет в свою сторону. А с каким сердцем пойдешь ты, грешник, который пришел сюда неоправданный, с грузом грехов? Не уходи. Не уходи так просто. Приди к Богу. Не мы прощаем грехи. Нет. Христос, Иисус Христос, Сын Божий, принесший жертву и милостивление за твой грех, простит твой грех, если ты со своей стороны сделаешь шаг навстречу Ему, если склонишься перед Ним свое гордое, непокорное, строптивое сердце, если воззовешь к Нему, как блудный сын, блудная дочь, и Он покроет любовью твои грехи и простит, и помилует, и ведет царство свое, как дитя свое. Может быть, в нашем собрании есть такой человек, у вас есть возможность сегодня, прямо сейчас, выйти вот здесь, пред Богом, встать на колени и в искренней молитве покаяться перед Ним. А все остальное Бог будет делать потом. Помоги вам, Бог, сделать этот правильный выбор. Друзья мои, может быть, кто-то готов уже сейчас это сделать. Кто желает сейчас открыть свое сердце Иисусу Христу, прийти к покаяниям, получить, стать как бы причастником Его искупления. Сделайте это сегодня, сделайте это сейчас, чтобы когда-то не опоздать, чтобы не было поздно, чтобы не сожалеть потом. Сегодня есть такая возможность. Господь здесь незримо, близок к нам и хочет, Он продолжает спасать грешников, и Он хочет спасти твою душу. Иди к Нему как дитя, приди как ребенок, хотя твоя голова может быть уже седая. Приди, склонись, ты же ведь грешник, это же правда грешник, и ты же знаешь это, что грешник. И ты знаешь, что никто тебе, никакие экстрасенсы, никакие психиатры тебе не помогут. Есть одна личность на свете, Иисус Христос, Сын Божий, который может изменить твою жизнь, может помочь тебе в твоей беде, может избавить тебя от греха. Иисус Христос, только Он. Слава Ему за все. Будем молиться. Но если у кого-то возникнет желание сегодня сделать этот шаг, решительный шаг в своей жизни, навстречу Господу, вы сделайте это. Несмотря, будем ли мы петь или что-то другое делать, выйдите просто вот на этот крашеный пол, встать на колени, не перед нами, нет, перед святым Богом и покаяться. Господь близко, незримо Он здесь присутствует и зовет вас. Зовет сегодня еще, зовет. А завтра, может быть, будет поздно. Друзья, склонимся пред нашим Господом, поблагодарим Его за искупление. Я прошу очень внимательно, друзья, очень прошу в коротких молитвах прославим нашего Господа. Аминь.